собирать всех наверх.
Вам красно-православности допытов внести салют флагу.
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Феодора Ушакова о жизни и скаутском движении. У микрофона ведущие. Следопыт третьего разряда Андрей Царев
и ровер Вероника Беденко.
Андрей, давай расскажем радиослушателям, какие события произошли на этой неделе.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В субботу, 9 февраля, скауты из Сосновского отряда провели репетицию к замечательному, приближающемуся празднику «Я православный следопыт». А затем сделали доброе дело. Перенесли дрова к приходскому дому. Молодцы ребята.
На прошлой неделе состоялось открытие Сретенского фестиваля, где участники совсем не подтвердили моих скучных ожиданий. Я ждал, что будет скучная песенка или печальный стих, но после выступлений нескольких молодежных организаций стало очень интересно. Все выступления были яркими и живыми. Наши ребята тоже приняли участие в фестивале. Девушки из отряда цесаревича Алексея спели песню группы «Мельница» «Дороги». Побывав на празднике, я понял, как интересно, весело можно жить в православной вере.
Полным ходом идет подготовка к концерту «Я православный следопыт». Все отряды готовят видеоролики, посвященные своему святому покровителю. Труднее всего приходится организаторам – Корчагину Егору и Цареву Андрею. Ведь организация сбора не такая легкая задача. Нужно устроить питание, найти ведущих, систематизировать номера и договориться с помещением. Надеемся, что их старания и старания ребят сделают этот концерт незабываемым.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Добрый день. Сегодня у нас в гостях в программе «Свистать всех наверх». Так уж случилось волею судьбы, и по Божьей воле к нам приехал человек из дружины омских скаутов братства православных следопытов.
Я прибыла из Омска. Меня зовут Назарова Ольга. Я член отряда братства православных следопытов имени священномученика Сильвестра.
Хотелось бы узнать поподробнее о вашей дружине, вашей деятельности. Находитесь вы от нас недалеко. И вот впервые к нам приехал человек из Омска. И нам, конечно, бы очень бы хотелось вас к нам заманить. Ну, не только для того, чтобы побывать на наших скаутских мероприятиях, но прежде всего, чтобы вы побывали у нас на святынях, которые у нас есть в городе Екатеринбурге. И в нашей Свердловской области у нас есть такая возможность. Очень надеемся, что мы с вами будем собираться на сборах и на нашей, и на вашей территории.
В данный момент отряд функционирует на базе Крестовоздвиженского собора в городе Омске. Там у нас проходят отрядные сборы по воскресеньям. На них мы готовимся к предстоящим, ну, летним походам. Это узлы всевозможные, разучиваем вещи, определяем, какие необходимы, как мы будем строить палатки. Также мы на этих сборах проводим подготовку к благотворительным концертам. Вот у нас был в прошлом году 9 мая концерт. Мы ездили в Нежинский дом престарелых и там проводили концерт. Также проводим благотворительные акции, посвященные там Рождеству или помощи матерям-одиночкам, то есть фонду «Нечаянная радость». Я думаю, мы посмотрим на вас, поучимся и как бы привнесем это в себе.
Первое – родители. Мы с них начинаем. То есть мы родителей позвали. Вам надо? Надо. Раз вам родители надо, мы готовы работать с вашими детьми. А то получается так. Вам не надо, мы детей ваших созвали. У нас такой интерес детей позвать, а у родителей мы не нужны. И они наши интересы, получается, не поддерживают. Поэтому мы начинаем с родителей. Мы их вовлекаем, мы им говорим. Они понимают, что это инструмент для воспитания их детей. Они даже готовы сами обучаться. Может, кто-то инструкторами стать, кто-то волонтерами, родителями и так далее. Это первая ячейка. Вторая ячейка – дети, соответственно, потому что они их привели, и они уже знают, куда они их привели, и они хотят качественного продукта, поэтому они всегда слышат нас. И еще одна ячейка, третья. Это попечительский совет. Это совет из родителей или близкостоящих БПС, которые готовы работать над административно-финансовыми ресурсами.
То есть по идее, мы должны найти родителей, с которыми мы будем взаимодействовать.
Прежде всего, вообще... со своими родителями, со всеми наладить контакт. У вас должен быть родительский комитет. Вы работаете с детьми, эти дети вам не принадлежат. Заблуждение самое большое бывает такое, конечно. Но я думаю, что нет, конечно, не так часто встречается, но есть. Считают, что вот сейчас наша организация, она почему-то воспитает детей. Воспитать могут только родители. Мы ничего изменить не можем, поверьте мне, мы ничего не меняем. Ну, да, мы только, когда работаем с родителями, совместно с ними чего-то достигаем. И то, если родители наши полноценные участники. Если посмотреть детей, которые в скаутинге преуспевают, то там, как правило, есть взаимосвязь с родителями. Родители, по крайней мере, знают скаутинг не понаслышке, заинтересованы в том, чтобы ребенок ходил, знают эту систему, немножко истории, немножко наших правил, даже специальностей, каких-то разрядную лестницу чуть-чуть представляют. Там все нормально, потому что ребенок приходит, домой рассказывает, отец, мама заинтересованы, у них это все вместе растет. У нас ведь еще главная очень составляющая, она, наверное, вообще самая важная, воцерковление детей и семьи.
Да, чтобы они ходили.
А тут-то вообще сразу же проблема возникает. Если родители не воцерковлены и в храм не ходят, то чем мы с вами занимаемся? Мы пытаемся с вами в ребенку в душу заложить противовес?
Да, если он не видит это дома,
ну,
то как бы...
Ну, это не знаю, к чему это может привести. Конечно, мы говорим, что да, когда может такое быть, что ребенок верит, родители нет. Ну, это не повод для того, чтобы книги об этом писать. Это повод для того, чтобы там подумать, что да, вот чуть на наших глазах произошло. А система, которая описывается в книгах, она другая. Там начинается все с родителей. Родители все должны быть в списке, вы их все должны знать. У каждого ребенка должен быть родитель, которого вы видели. Если вы родителя не видели, не знаете, то с кем вы работаете? Однажды он просто все равно уйдет, у него будет раздвоение. Дома одно, здесь другое. Нужно понимать, что вы в унисон поете. Еще и замечательно, конечно, это уже тут не ваш огород камень, конечно, но это мое личное видение. Я просто понимаю, что мы ушли с 17-го года от мужской педагогики. А мне очень хотелось бы, чтобы мы в нее вернулись. Ну, потому что мужчина – это дисциплина и ответственность. И ему легче управлять такими организациями, в которых есть еще хотя бы начальное военное положение какое-то. Устав и еще что-то, как вот у нас есть в ВПС, он все равно существует. Поэтому, если это руководитель будет мужчина, то будет вам всем замечательно жить. А уж помощницы, женщины, они тут только приветствуются, потому что очень много всяких специальностей и направлений от поварского отдела и медицины, которые женщины бы на свои плечи взяли. Поэтому тут, вот мне кажется, это все-таки профессиональный подход очень важен. Ну, всему же надо вывариться.
Всему надо выучиться, надо пройти.
Да.
Надо, пока сам не окунешься, не почувствуешь.
Да, поэтому я думаю, что это такой процесс. А сейчас, я думаю, просто надо брать и делать, и все. Улучшать качественно. И детей вовлекать. Мне один ребенок сказал на занятии, когда мы обсуждали, зачем нужно идти в регионы. Он так сказал, он говорит, мы должны в регионы идти, потому что мы лишаем шанса нашего сверстника жить. Я такой говорю, как в смысле жить? Он говорит, ну он же может и самоубийством покончить. Сейчас же всякого, говорит, в интернете много, а мы вовремя не пришли. Вот сказал подросток. То есть он понимает, что да, время у нас ограничено, и на самом деле вот это распаляться. Подождите, нам 5 лет надо порасти, нам еще 10 лет нужно все узнать, написать. У нас нет на это времени. И надо делать все четко, быстро и вовлекать детей. И качественно расти одновременно с тем, как ты вовлекаешь детей. И не бояться того, что станет отрядов больше и мероприятий больше. Просто переходить на другой профессиональный уровень. Вот и все.
Если.
Важный вопрос для скаутской жизни поставит Михаил Бутаков в рубрике «Если».
Все скауты когда-то с чего-то начинали, и у каждого скаута был первый поход. Сразу возникает вопрос, что делать, если ты пошел в первый поход? С этим вопросом мы обращаемся к инструктору по туризму Александру Гмызину.
Что, если ты пошел в первый поход? Чем уникальны путешествия? Это то, что в них можно почувствовать другое плечо, подружиться с людьми и понять, насколько жизнь твоя зависит от жизни других, и жизнь других зависит от тебя. Поэтому первый принцип, который мне хотелось бы всем напомнить, кто собрался в первый поход, это как раз-таки подружиться с кем-то, кто постарше и мог бы помочь, и не стесняться пользоваться его услугами, советами и тому подобными. Важно держать тесную связь с руководителем грядущего путешествия и не стесняться задавать ему все вопросы на этапе подготовки. Очень важно собраться по списку личного снаряжения, которое выдает руководитель, минимального, и постараться не брать лишних вещей, отходящих от этого списка. Если хочется что-то взять, опять-таки уточнять у руководителя. Можно научиться заранее до похода, как пользоваться рюкзаком, как пользоваться другими техническими средствами, в зависимости от вида путешествий. чтобы не было для тебя тяжелым путешествием. Также можно предварительно как-то себя физически подготовить, если планируется спортивный поход.
Если раз это первый поход, я думаю, что он будет летний и немногодневный, да.
Тогда проще ответить на этот вопрос, сказав примерное личное снаряжение, которое берут обычно с собой люди в поход. Это обычно лучше брать две пары обуви, разношенные, не новые.
Неплохой совет.
Да. Одна из них может быть резиновые сапоги, которые вы тоже привыкли носить. С толстыми, не с толстыми носками. И какая-то спортивная обувь, кроссовки, а лучше берсы. Потому что недорогие кроссовки умрут в походе, могут умереть в походе. Подороже испортятся, но не умрут. И в них будет уже некрасиво ходить по городу. Эта обувь очень важна, если мы говорим особенно о пешем походе. Второе, иметь примерно два комплекта одежды на повседневную носку, на сезонную погоду. Плюсом к этому иметь один набор вещей для утепления. Это может быть хорошая толстая кофта зимняя, если это для зимы. Это может быть просто кофта для летнего похода. Может быть набор термобелья.
Неплохо, наверное, взять с собой дождевик в наших условиях.
Конечно же, несомненно, защита от осадков. Дождевик, причем лучше брать и накидку на рюкзак. Перешли к рюкзаку. Рюкзак. Очень важно взять и не постесняться рюкзак побольше, потому что большой рюкзак вы сможете стянуть лямками их, если у вас мало вещей и вам будет удобно. Если вы возьмете маленький рюкзак, но групповое снаряжение большое, вам придется много тащить, тогда вам придется нести в руках. Ношение в руках, в принципе, нежелательно. Отчасти даже недопустимо. Головной убор. Взять можно шапку, если это межсезонье. В ней очень хорошо спать и согреваться. Спальный мешок. Желательно тоже не тонкий, не однослойный, не двуслойный, а три слоя и больше, если это дешевых утеплителей.
Ну,
вот. У нас... Не пуховые спальные мешки и не ватные, потому что это сильно намокает. Брать современные синтетические. И подстилка под себя, коврик должен быть хотя бы двухслойный. Пенопропиленовый.
Чем больше, тем лучше.
Двух-трехслойный, да, чтобы его... Ну, слишком толстый тоже неудобно запихивать в рюкзак. И желательно на нем не поскупиться, ну, потому что дешевые коврики бывают, там у них поры маленькие, они легко под тобой проминаются, это неудобно.
Порой даже берут коврики для йоги.
Да-да-да, это или для гимнастики, это очень
улыбает. Люди не разбираются.
И экономят. Еще не экономить на личном снаряжении. Лучше купить фирменное подороже, но хватит на много-много лет, и потом можно носить и в городе.
И ты будешь туристом. Это на всю жизнь. Как, чем
пришел... Нет, чем брать дешевое, которое испортится в походе, из-за которого ты будешь мерзнуть, испытывать дискомфорт постоянно, который решить не так уж и легко тебе будет в современных палатках. Тебе не будет возможности какую-то подстилку. Ну, можно попытаться сделать себе какую-то подстилку, выкручиваться, но это будет доставлять неприятности и трудности в первом походе. Еще из личного снаряжения самое главное может быть КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. Железные, металлические. Встречал людей с керамикой. Допустимо, пластиковая, но пластик легко может лопнуть, и пластик бывает трудно мыть.
Еще вот у нас вот такая практика есть, что надо упаковывать вещи в большой полиэтиленовый пакет, который вставляется в рюкзак, а потом уже складывается...
Это, кстати, не совсем верная практика. Это правильно. Это называется гермомешок или защита от влаги, да, внутреннего снаряжения. Если у вас нету нормального гермомешка для водных туристов, потому что там это особенно требуется в сплавах, не замочить свою личную вещь, то лучше паковать не в один большой мешок мусорный, брать множество, несколько.
Я не говорил, что в один большой мешок. Я говорю, один большой мешок, а потом туда складываются все пакеты, в которые
лежат. В которые маленькие мешочки. Да, так правильнее, потому что периодически мешочки лопаются, и так будет часть снаряжения.
И если понадобится пакет, можно будет освободить один пакет и...
Переложить другой пакет и
выкрутиться. Как матрешка, короче. Как надо одеваться? Вот.
Это важный вопрос, кстати. Особенно это важно в пешем путешествии. Зачастую детей могут одеть двумя принципами. Просто так одеть, как бы как ходить по городу, и это обычно холодно. А другой вариант – одеть как капусту.
Нет, слоями одеваться неплохо.
Вариант как капуста лучше, потому что тогда можно много чего снять с себя. Так вот, есть два момента одевания. Одежда на движение, на ходьбу, на физическую работу, которая более легкая, которая менее слоистая и легко отдает влагу наружу, потому что люди потеют, таская на себе рюкзак. И одежда на бивак. К примеру, очень удобно ходить в анораке ветрозащитной курточке, под ней футболка, да, и это даже при холодной погоде около 10-5 градусов.
Надо не скупиться,
но как только ты встал на бивак, встал на стоянку или даже на привал длительный, больше 5 минут, можно брать из подклапана сверху рюкзака теплую курточку или кофту, накинуть и комфортно переживать бивачное время. Не берите в первый поход джинсы. Эта одежда в современных условиях крайне не годится. Это просто уже наболело. Крайне не годится для походов. Потому что джинсы долго сохнут, они сами по себе много весят, а когда они намокнут, они перестают еще выполнять свою функцию защиты от холода, и они становятся тяжелыми. Мне вот в тяжелом путешествии было бы не жалко выкинуть джинсы.
Если...
Руководитель штаба Всеволод Кривцов с рубрикой «Байки у костра».
Байки у костра.
Каждое лето в нашей дружине проводится лагерь княжества, на котором следопыты имеют возможность сдавать на разряды и получать специальности. Ну и проходят скаутские испытания. Есть у нас такое скаутское испытание, когда следопыт должен уйти в лес и целые сутки пробыть там один. У него есть выбор. Перед тем, как он уходит, он выбирает 5 предметов по своему желанию, которые могут ему там пригодиться. Ну, как правило, берут кружку, чтобы сделать себе чай, берут для себя сам чай, берут топор, нож, ну, кто-то берет спальный мешок. И вот на таком испытании один из наших молодых людей спрятался так, что найти мы его не смогли. А в течение суток, пока живет следопыт в лесу, его навещают по очереди инструктора. Ну, чтобы, во-первых, знать, где он находится, чтобы понимать, что он там не потерялся, не заблудился, что с ним все в порядке. Каждые 2 часа проводится контроль. Но вот наш следопыт так забрел глубоко в лес и так построил свой шалаш, что найти его не удалось. Но что самое интересное, утром он снова не прибыл к нашему построению, так как проспал. Всю ночь, оказывается, он мастерил свой шалаш. Ну и спать на свежем воздухе в шалаше оказалось так хорошо и вольготно, что утром он с величайшим удовольствием дрых, пока не услышал, что кто-то его тормошит. Каково было его удивление, когда он открыл глаза, что тормошил его совершенно незнакомый мужчина. Ну, вида по всему колхозника, рабочего, как выяснилось потом, тракториста, который приехал на поляну косить траву для своих животных. Он каждый год на этом поляне выращивал траву и собирал ее несколько раз в год. И тут было у него, конечно, величайшее удивление, когда он увидел, что прямо посередине его поляны стоит какое-то сооружение, шалаш, и в нем живет наш следопыт. Диалог, как нам потом передавали, был примерно такой. «Ты тоже из этих?» Он говорит, «Да, из этих, говорит, из скаутов, которые там на поляне живут». Он говорит, понятно, выгнали, что ли?» «Нет, говорит, у меня испытание идет». «Испытание? Делать вам нечего, по ночам, говорит, себя испытывать в лесу. Собирай свой шалаш, говорит, и иди отсюда». Ну, понятно, что собирать шалаш он, конечно, не стал. Посмотрев на часы, понял, что он, конечно, опоздал уже везде, и наверняка все давно уже беспокоятся, поэтому бегом побежал обратно в лагерь. Так что испытания могут быть такими, что даже поражают своими поступками взрослых людей.
Байки у костра.
Это была передача дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Екатеринбурга. Свистать всех наверх.
Ждите новых выпусков. Мы готовим еще много всего интересного.
Пишите письма с отзывами и пожеланиями. Нам важно слышать ваше мнение.
Отправляйте их по адресу: город Екатеринбург, переулок Центральный, рынок 6, для братства православных следопытов.
Спасибо, что слушаете нас.
До скорых встреч!
Надоело нам жить по звонкам, надоело писать нам конспекты. Знаем, ждет нас родная земля, ждет нас скаутское наше лето. Вновь увидим рассвет, старики, флаг, взлетающий в небо по мачте. Может, в этом оно состоит, это скаутское наше счастье. Вновь увидим рассвет, старики, флаг, взлетающий в небо по мачте. Может, в этом оно состоит, это скаутское наше счастье.
листать всех наверх.
Вам красных православных инопытов внести салют флагу.